Глава 16. Фокусник-манипулятор. Но испугаться Николас не успел. Заглядывавшись по сторонам, он почти сразу увидел ее. Саша была в каких-нибудь 30 метрах, просто стояла за фонарным столбом, поэтому он ее и не заметил. Девочка разговаривала по мобильнику. К Нике была повернута спиной. Он хотел ее окликнуть, но Саша вдруг выскочила на проезжую часть и замахала кому-то рукой. По улице на большой скорости неслись две машины — длинный лимузин и, прилипнув почти вплотную, большой черный джип. Заскрежетали тормоза. Лимузин остановился, из него выскочил высокий мужчина в летнем светлом пальто, а из джипа в ту же секунду выпрыгнули двое телохранителей. Сивуха. В руке у депутата тоже был телефон. Саша бросилась к Аркадию Сергеевичу и начала что-то говорить, показывая на место, где Фондорин с Валей перелезли через забор. Не может быть. Этого просто не может быть. Наваждение какое-то. Ников скинул руку, чтобы потереть лоб. Это резкое движение его и выдало. «Осторожно!» — крикнул один из охранников. Дюжие парни, двигаясь синхронно, прикрыли собой Аркадия Сергеевича и выхватили оружие. «Эй, ты чего там спрятался?» — позвал один. «Ну-ка, выйди на свет, только медленно!» Глядя не на пистолет, а только на Сашу, Николас вышел. Каждый шаг ему давался с трудом, ноги были как ватные. Сивуха и Саша, обернувшись, смотрели в его сторону. Когда он попал в освещенную фонарем зону, узнали. — Николай Александрович? — удивился депутат. А Саша попятилась, споткнулась об бровку, чуть не упала. — О, Господи! — со страданием выкрикнула она. — Простите меня, простите! Развернулась и побежала прочь, по девчоночьи выбрасывая ноги в стороны. — Все нормально, парни, это свой, — сказал Аркадий Сергеевич. Как телохранители опустили оружие и расступились, Фондорин не видел. Он стоял, опустив глаза. Ощущение было такое, словно в сердце воткнулся гвоздь, не острый, но длинный, и, кажется, ржавый. От этого сердце тоже будто подернулось ржавчиной, как в японской песне. Но это было неплохо, похоже на анестезию. Зато мозг вышел из ступора и заработал четко, быстро. А не менее сердце явно было на пользу логическому мышлению. Цепочка выстроилась моментально, все звенья встали на свои места. Прояснилось даже то, о чем прежде Николас не задумывался, потому что сердце мешало. Все очень просто. Саша с самого начала была подослана Сивухой. Тогда в подворотне она оказалась не случайно, и под колеса фондоринского автомобиля попала намеренно. Ей было поручено заманить Николаса в больницу. Выходит, Аркадий Сергеевич уже тогда знал о существовании Фондорина. Откуда? Ах, Саша, Саша. Теперь понятно, от кого Аркадий Сергеевич, а стало быть и Олег, узнали про Лузгаева и про Марфу Захер. Понятно, почему Саша не выбросила мобильный. Ей нужно было предупредить своего нанимателя о том, что Николас с Валей проникли на территорию центра. Ход мыслей, пронесшихся в голове магистра истории, очевидно, отразился на лице, потому что Сивуха сказал: «Не судите девочку слишком строго. Ей надо брата спасать. Она честно выполняла условия договоренности со мной, но очень из-за этого мучилась. Неприятно, конечно, я понимаю, вы ей доверяли. Но должен же я был держать ситуацию под контролем. Ладно, не суть важно. Лучше расскажите, удалось ли вам расколоть Коровина? Вы говорили с ним, он признался?» Депутат так и впился в Николаса взглядом. «Ах да, Саша ведь ничего не знает про Олега. Она могла доложить Сивухе лишь про то, что Фондорин подозревает доктора. Нехорошо, конечно, но в этот миг Ника ощутил что-то вроде злорадства. «Эту ситуацию под контролем вам не удержать», — мстительно произнес он. «Давайте-ка сядем», — он показал на Альфа-Ромео. «Сядем». В глазах Аркадия Сергеевича читалась тревога. — Зачем? — Чтоб у вас ноги не подкосились. За все время, пока Николас говорил, Аркадий Сергеевич не произнес ни слова. Смотреть на него Фондорин не решался. Мстительное чувство прошло, осталась только неловкость, усиливающаяся с каждой секундой. У человека рушится мир, сердце разрывается на куски. Какое тут может быть злорадство? Особенно если и сам сидишь на пожарище собственного мира с разбитым, заржавевшим сердцем. Договорил, умолк. Какое-то время оба погорельца сидели молча. Потом Ника, наконец, осмелился взглянуть на слушателя. и увидел, что сраженный горем отец улыбается. Улыбка была странная, адресованная не собеседнику, а куда-то в пространство. При этом в глазах депутата блестели слезы. — Я только одно скажу, — нетвердым голосом проговорил он. — Я ни о чем не знал, даже не догадывался. Говорю не для того, чтобы отгородиться от сына. Он мне всякий дорог, а такой еще больше. Как же он меня любит!
Сивуха смахнул слезу. И Николас вдруг понял — Аркадий Сергеевич растроган и горд. Такой реакции магистр никак не ожидал.
— Говорю, чтобы вы меня не боялись. Покрывать и заметать следы не стану. Я же член Государственной Думы, — с достоинством продолжил Сивуха. — Наше дело — вырабатывать законы, а не нарушать их. Мое появление здесь объясняется очень просто. Мне позвонила Саша. Сообщила, что вы собираетесь учинить допрос доктору Коровину. Я знаю Марка Донатовича много лет. Мне было ясно, что ваша версия нелепа. Но он мог с перепугу наговорить вам лишнего. Например, про мои отношения с Сашей. Это ведь он нас свел. Вашей беседе нужно было помешать. Я немедленно связался с Олегом. Предупредить и посоветоваться. Я привык во всем с ним советоваться, он же гений. Олежек сказал, я все улажу.
И позвонил в охрану. Сообщил, что в окно третьего этажа влезли ниндзя, — сообразил Ника.
Потом я перезвонил Саше и сказал, что выезжаю. Ждал всякого, но не такого. Значит, Марк Донатович умер.
— Не умер, а убит, — жестко поправил Фондорин. — Вашим сыном, как и многие другие.
— Не кричите, — попросил Сивуха. — Я это и так понял. Сказал же, покрывать Олега не буду.
Дальнейшие слова депутата не стали для Николаса неожиданностью.
— Да и зачем? Сына все равно освободят от уголовной ответственности. Он болен. Вы знаете, что это правда. Мы его подлечим, и как только позволят врачи, я увезу Олега за границу. В Америку. Там у нас будет другая жизнь. Без грязи, без охранников, без политики. Ему не придется убивать, чтобы защитить отца. Денег у меня достаточно. Мы будем жить в покое, цивилизованно, общаться с приятными, культурными людьми. Знаменитыми писателями, режиссерами, продюсерами.
— Да на что вы им сдались? — не выдержал Ника, выведенный из себя мечтательной улыбкой Аркадия Сергеевича. — Подозрительный иммигрант из подозрительной страны, с богатством подозрительного происхождения. Сивуха хитро взглянул на него.
— А вот тут вы ошибаетесь. Я им всем очень даже сдался. Не из-за депутатства, конечно, которому грош цена и от которого я откажусь. Не из-за денег. А из-за Федора Михайловича. Вы извините, но пока вы тут играли в казаки-разбойники, третью часть рукописи из вашего офиса мы забрали. Четвертую раздобыл Олег. Значит, вся повесть в сборе. Я владею культурно-историческим сокровищем.
Да что с того? Ну, продадите вы манускрипт на аукционе. Прибавьте к этому какие-то деньги за первую публикацию, и все.
Не продам. Аркадий Сергеевич взял с сиденья портфель и открыл его. Я буду издавать повесть сам. Буду продавать права во все страны. Буду давать интервью, вести переговоры об экранизациях и театральных постановках. Это же мировая сенсация. Вне зависимости от литературных достоинств произведения. А когда умру, правопреемником станет Олег. Наше имя станет неразрывно связано с именем Федора Михайловича. Видите ли, Николай Саныч, когда я показывал вам документы, один, самый ценный, приберег. Вот, почитайте-ка. Это распечатка. Оригинал я храню в сейфе.
Он протянул Николасу какой-то листок. Условия, заключенные между купцом второй гильдии Ф.Т. Стиловским и отставным подпоручиком Ф.М. Достоевским. Санкт-Петербург, 1865 года, августа 15-го дня. Я, ниже подписавшийся подпоручик Федор Михайлович Достоевский, заключил настоящие условия с купцом Федором Тимофеевичем Стиловским, в том, что Достоевский собственное свое сочинение под заглавием «Теорийка» продал ему, Стиловскому, за аванс в 175 риксталеров с последующей по изданию уплатою в 7 тысяч рублей серебром на вечное время с переходом права издания и всех прочих прав к наследникам Стиловского. К сему условию санкт-петербургский второй гильдии купец Федор Тимофеевич Стиловский руку приложил, подпись. К сему условию отставной поручик Федор Михайлов Достоевский руку приложил. Подпись. Составлено 1865 года, августа 1-го дня, в СП Бурге, в конторе маклера БГ Бранта и подписано ФТ Стиловским тогда же, а ФМ Достоевским в Висбадене того же месяца 15-го дня в присутствии свидетелей коллежского советника Ивана Пантелеича Суркова и его камердинера мещанина Прохора Савельича Леонтьева.